Мы продолжаем с вами говорить о таинствах, и сегодня мы поговорим о таинстве священства. Не знаю, хератонии, рукоположения. Установление этого таинства восходит еще к Ветхому Завету, где Бог через пророка Моисея установил трехступенчатую иерархию священства. Был первосвященник, были священники и были помощники священников, левиты. Их задача была совершать храмовое богослужение и от лица народа приносить Богу разнообразные жертвы. И то, что в Ветхом Завете было в виде такого грубого и вещественного, в Новом Завете приобрело новый, духовный, подлинный и всеобъемлющий смысл. Мы приносим в жертву не кровь тельцов и козлов, но драгоценная кровь Христа Спасителя составляет предмет духовного жертвоприношения Церкви. Причем вот это жертвоприношение духовное, оно совершается уже не только священниками от лица народа, но оно совершается всеми христианами. Да, здесь очень важно это отметить. И апостол говорит о царственном священстве, обращаясь ко всем христианам. Значит, ну я процитирую теперь некоторые тексты Нового Завета. Значит, Господь Иисус Христос позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Это Евангелие от Марка, 3 глава, стих 13-15. Когда апостол Петр исповедовал Господа Христом, Сын Бога Живаго, Господь в ответ сказал ему: «Я говорю тебе, ты, Петр, камень, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Матфея 16 глава, стих 18-19. То есть отсюда мы видим, что апостолы в лице апостола Петра получили власть вязать и решить, то есть строить и хранить церковь. На Тайной Вечере Господь повелел апостолу после установления таинства Святого Причащения: «Сие творите в мое воспоминание». Лука 22, 19. И по воскресении Господь, явившись ученикам, заповедовал: «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Иоанн 20, 21. И, наконец, Матфея 28, 19. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Таким образом, мы видим, что Господь дал своим ученикам, апостолам, власть совершать таинство, да, прежде всего Евхаристию, власть учить, проповедовать о Христе, строить и хранить церковь. И это не просто в качестве чего-то общего, относящегося ко всем христианам, но как особое служение. И вот, облегшись эту духовную силу на это особое служение в день Пятидесятницы, апостолы, мы с вами знаем, совершили великие чудеса. Проповедь апостола Петра, я уже вам говорил, в день Пятидесятницы имела грандиозный успех. Да, несколько тысяч человек крестились. И в дальнейшем апостолы дошли даже до конец, до края земли. А мы также знаем из Писания. И дело даже не только в проповеди, да, христианства. Важно то, что апостолы везде, где они проходили, они устанавливали Церковь Христову. То есть они приходили, проповедовали, выбирали людей, подходящих для призвания священства, да, рукополагали этого человека и оставляли эту вот церковь, которая дальше уже развивалась сама, ну, с их с помощью ствования, они там иногда обратно возвращались к кто-то еще другой приходил из апостолов или их помощников и так далее, мы с вами знаем. Но важно, что это не просто голая проповедь, а именно установление и построение поместных церквей в том или ином городе, куда пришли апостолы. Да, и вот можно это подтвердить, опять же, цитатами из Деяния. «Проходя Листру, Иконию и Антиохию, апостолы руку положили им пресвитеров каждой церкви». Деяние 14:22. Вот. Или и само таинство также совершалось через рукоположение. Вот Деяние 6:6. «При избрании диаконов их поставили перед апостолы, и сии, помолившись, возложили на них руки». То есть, можно сказать так, что та иерархия, которую мы имеем сегодня, она существовала и в первую христианскую эпоху. Да, существовали некоторые особенности, да, существовали некоторые чины, которых мы сейчас не имеем. Было некоторое харизматическое служение, изгоняли бесов, да, соответственно, там, насколько я понимаю, тоже был отдельный чин. Вот. Существовало некоторое, некоторая размытость, да, в осуществлении того или иного служения. То есть там, границы, скажем, диаконского служения, священнического, епископского, они тоже были несколько размыты. Вот, и не были такими строгими, как, скажем, сегодня мы имеем. Да, но, тем не менее, можно говорить о том, что, скажем, к третьему веку, когда вот век такой активной проповеди харизматической прошел, то вот все существовало приблизительно так, как существует у нас сегодня в отношении, да, вот этого таинства священства. То есть главой общины был епископ, его ближайшими помощниками, которые совершали литургии, были пресвитеры, и помощниками пресвитеров были диаконы. Да, и кто, кроме этого, существовали низшие клирики, мы о них говорили, это и подьяконы, ну и все остальные, которые делали вообще все, что угодно в церкви. То есть, если, допустим, это был сторож церковный, то он тоже был клириком. Вот примерно такая система существовала. Клириком. Ну, это общее название, да, тех, кто служит в церкви. Если говорить про размытость, то в чем она могла заключаться, чтобы было понятно? Вот если я ничего не путаю, вот, обычно я редко путаю, то есть такое любопытное письмо священномученика Киприана кому-то из своей общины. И, скажем, или, может быть, даже кому-то из епископов, его собрату, но в другом городе это находится, в котором он во время гонений благословляет или дает совет, уже это я не помню, о том, что в случае необходимости таинство покаяния может совершить диакон. Понимаете, да? То есть мы с вами знаем, что диаконы только помогают в совершении таинства и не могут совершать никакое таинство. Вот совершенно, так сказать, мы здесь видим такое как бы исключение. Но эта вещь, как вы понимаете, достаточно незначительная. Да, и кроме того, вообще-то говоря, при случае какой-то смертной, так сказать, опасности, мы знаем, что для христианина, считается, не говорится о том, есть ли это таинство, совершается, не совершается. Но если есть такая возможность, то христианин может покаяться просто другому христианину. С надеждой на то, что Богом это было принято. Это вполне вероятно. Значит, теперь... Да, ну, надо еще заметить, что можно, мы видим, что наша иерархия подобна ветхозаветной. Да, такая же трехчинная. Первосвященнику соответствуют апостолы и их преемники, епископы. Священникам – священники, а служителям левитам – диаконы. Но цели, которые стоят перед новозаветным священством, они другие. Вот апостол Павел говорит: «Внимайте себе и всему стаду, в который Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своей. Деяние 20:28. Теперь катехизическое определение таинства священства. Священство есть таинство, в котором избранному на определенную степень церковной иерархии, в котором избранному на определенную степень церковной иерархии христианину, степень церковной иерархии христианину, священство есть таинство, в котором избранному на определенную степень церковной иерархии христианина преподается благодать Святаго Духа, преподается благодать Святаго Духа, облекающая его духовной властью, преподается благодать Святаго Духа, облекающая его духовной властью, облекающая его духовной властью, совершать таинство, учить верующих догматам Христовой веры, учить верующих догматам Христовой веры, учить верующих догматам Христовой веры и руководить их в исполнении нравственного христианского закона. И руководить их в исполнении нравственного христианского закона. И руководить их в исполнении нравственного христианского закона. То есть в жизни по заповедям. Так, ну, вкратце пройдемся по этому определению. Нет, смотрите, это всего лишь определение из катехизиса Филарета Дроздова. Безусловно, есть возрастные градации. Ну, возрастные градации, они, так сказать, есть возрастные градации, требования к нравственному состоянию этих людей, требования к нравственному состоянию там супруга того человека, который поставит. Это много таких моментов. Вот. Но мы сейчас говорим о главных целях. Если уж просто мы об этом сказали, то канонически, диакона, по-моему, и подиакона нельзя поставить раньше что-то 20 лет, диакона раньше 25 лет, вот, а священника раньше 30 лет. Про епископа каких-то таких канонов поместных соборов я не знаю, но с другой стороны, есть там авторитетные источники типа апостольских постановлений и прочее. Но они говорят еще более старом возрасте. Но здесь, понимаете, во-первых, надо сказать, что здесь вещь достаточно сложная, потому что, скажем, апостол Павел, мы знаем, поставил Тимофея, епископа. Вот. И он пишет церкви, если вы кто читал Новый Завет, чтобы он сам не смущался и, так сказать, юностью, и он, так сказать, и паство его не случалось. То есть вещь эта достаточно непростая. Это с одной стороны. С другой стороны, надо сказать, что эти канонические постановления достаточно давно там нарушаются. Просто там на протяжении, не знаю, там, сотен и сотен лет. Поэтому в данное время они просто не действуют. На них просто никто не обращает внимания. Хотя, в принципе, не знаю, мне кажется, в этом что-то есть. И, как сказать, понятно, что не бывает исключений. Хотя канон, опять же, там достаточно жесткий. Насколько я помню, канон говорит о том, чуть ли не об извержении сана. Вот в таких формулировках, что если кто-то что-то там раньше срока сделает, то почитать это за недействительным и лишить сана как того, которого поставили, так того, и которого, соответственно, тот, который поставил. То есть и епископа, который это совершил, и того молодого священника, кто это сделал. Ну, как бы, если, условно говоря, его применить на практике, то у нас сейчас никого не останется. Что? История умалчивает. Мы знаем только, что он был, да, юностью. А что такое эта юность? Это надо смотреть на греческий. Ну, я, честно говоря, знаете, что вам хочу сказать? Что здесь достаточно все для меня просто. То есть, смотрите, у евреев, да, вы знаете, какой был возраст возмужания? А? Сколько лет должно было быть человеку, чтобы он мог там учить кого-то? 30. Правильно, 30 лет. Это считался такой вот возраст, что ты чего-то можешь вообще сказать. А так ты юнец, твое дело молчать. Пускай старшие говорят. Соответственно, как я полагаю, просто Тимофею не было 30 лет. Может быть, он и не такой юный был. Может, ему там было, там, допустим, 27 лет. Но в глазах общества, безусловно, а первохристианская церковь, ну, так сказать, существовала во многом из евреев, да, вот, для них, конечно, это было несколько, ну, вне всякой такой традиции, непонятно. Вот так. Вот. Но, безусловно, ему не было там 17 лет, знаете, надо 17 лет рукоположают священника. Вот так. Ладно, давайте мы, вопросы у нас, мы никуда не спешим, мы ответим. Давайте немножко. Вот мы читаем. Избранную на определенную степень. Избранному христианину. Ну, это катехизическое определение подчеркивает, что, так сказать, священник там не сам себя назначает, а он избирается. Там мы с вами говорили, что в древности, не такой глубокой, существовало выборное священство. В принципе, священников выбирала община. Священников и епископов. То есть все члены церкви, которые ходили, собирались, выбирали наиболее опытного, честного, нравственного человека и предлагали его епископу для того, чтобы он его рукоположил. А если епископу все нравилось, он не имел каких-то возражений, у него не было каких-нибудь, такой информации, о которой, может, не все знают, что там этот человек какие-то еретические трактаты, не знаю, пишет, или у него как-то с нравственной жизнью там не все в порядке, он его рукополагал обычно, как правило. Причем такая ситуация, ну, существовала даже не так давно. Насколько я знаю, есть вот исследования по досинодальному периоду, вот вообще практики такой, поставления священства, да, и кое-где, скажем, в Малороссии это практиковалось. То есть это, ну, грубо выражаясь, там 16-17 век, если говорить о нашей стране. Что касается епископа, то здесь приблизительно такая же ситуация была, да, епископа избирал народ с участием, опять же, священников, пресвитеров. Вот. Только теперь уже окончательным таким, не органом, как лучше это назвать, ну, окончательное утверждение совершалось, ну, неким подобием архиерейского собора. Да, то есть несколько архиереев, значит, соответственно, смотрели на того человека, кто поставляется, и его поставляли. Если у них не было возражений, они это делали. Если как бы у них были серьезные возражения, то, соответственно, они отказывались это делать, приходили там в эту общину или какую-то беседу, говоря, что там этот человек не может быть поставлен. Давайте выберем другого. Если община не могла выбрать себе там священника или кого-то, ну, соответственно, тогда епископ или там собор епископов данной области, они эту проблему решали. Сейчас в наше время ситуация изменилась, мы с вами знаем, и клирики, как правило, назначаются церковным начальством, да, без учета пожеланий паствы, но в любом случае элемент выбора остается. Да, потому что рукополагают не всех далеко. Да, во-первых, человек должен, ну, если говорить о Москве, то много лет уже действует правило то, что человек должен закончить духовную семинарию или другой какой-то церковный вуз, например, Тихоновский университет. Да, человек должен пройти несколько этапов специального епархиального совета, где значит, опытные священники с ним беседуют, с ним, даже вот с его женой, да, спрашивают их различные каверзные вопросы, касательно, которые касаются и его служения, и каких-то общих моментов, да, и, соответственно, там, дают резолюцию, да или нет. И, в принципе, достаточно много случаев, когда епархиальный совет отказывает тем, кто, ну, желает стать священником. Дальше. О трехчинной иерархии мы с вами сказали, но важно все-таки очертить, как сказать, сферу ответственности нашего священства. Итак, епископ или архиерей, другое название, есть преемник апостолов и носитель апостольской благодати. Ему дается полная власть церкви. Да, то есть в этом плане епископ у нас и судья, значит, и царь. В общем, и судебная власть, и исполнительная, и в чем-то даже законодательная. Да, и понятно, что есть различные ограничения и так далее, но здесь очень важно все-таки подчеркнуть эту вот такую систему. Значит, епископ совершает все без исключения таинства. Он несет перед Богом полную ответственность за состояние веренной ему паствы. Вот, он обязан в полноте преподавать людям учение Христа, быть образцом христианской нравственности и ее учителя. Он тоже должен учить, он нравственный. Сам быть образец, как бы такой, и сам. Ну, в общем, обязанности епископа прописаны в пасторских посланиях апостола Павла, да, это первое, второе к Тимофею и к Титу. Они очень короткие, если кто-то захочет, вы их прочитайте, это у вас 5 минут займет, не больше. Значит, епископ возглавляет конкретную. Они все практически целиком. Там несколько глав в каждом. 2, 3, 4, 5. Да, там 2 Тимофею послания, 1 к Титу. Они очень короткие. Они именно такого пасторского плана. Он как, так сказать, апостол назидает своих учеников совершать вот это вот апостольское епископское служение. Говорит о каких-то моментах, на которые надо обратить. Вот в чем им должно быть образцом и так далее. Вот. Значит, епископ еще раз возглавляет церковь в данной местности, управляет всеми сторонами ее жизни, в том числе там, финансовый, не только духовный, но все финансовый, хозяйственный, административный, любой. Без воли епископа веренной ему церкви не должно происходить ничего. В общем, где епископ, там полнота церкви. Вот. Значит, епископа рукополагает собор епископов, ну, то есть собор это как минимум 2, да, а лучше больше. И этим подчеркивается, что епископы равны, понимаете, да, между собой. То есть, если я равен тебе, как я могу тебя рукоположать? Соответственно, больше 1 епископа может быть только там 2, 3, 10 епископов. Понятно, да? Вот. Значит, в православной церкви середины 1-го тысячелетия принято безбрачие епископов. То есть это не есть какой-то догмат, то, что у нас епископы не женаты. Да, в принципе, в апостольские времена мы с вами знаем, что у апостолов некоторых были жены. Мы знаем, ну, в частности, у апостола Петра была жена, даже теща. Да, помните, Христос ее чудесным образом исцелил. Вот. Мы знаем, что, опять же, у отцов церкви многих были жены, у епископов, да, в частности, там, ну вот опять же, я вам говорил, у отца там Григория Богослова, который был епископ и одновременно вел хозяйство, у него была жена, дети, вот он как-то так жил. Но Троицкий собор, это где-то у нас там, 7 век, да, он, соответственно, своим постановлением сказал, что впредь нам женатые епископы не нужны. Вот. Ну, авторитет Троицкого собора достаточно высок, хотя это, опять же, не Вселенский собор, надо понимать. И, собственно говоря, формально, если говорить совсем, то такое правило, оно даже не является чем-то обязательно в наше время. Но там еще несколько веков некоторые себе позволяли, значит, иметь жен епископы. Но потом как-то все это прекратилось, и вот второе тысячелетие у нас уже епископы не женаты. Сделано это не по причине какого-то гнушения браком, а просто потому, что я немножко, так сказать, в кавычках пофантазирую, смысл в чем? Что епископ, он, во-первых, помимо того, что, так сказать, такое духовное руководство осуществляет, он, как мы знаем, еще ведает всей финансовой деятельностью. Да? И я думаю, что почва для того, чтобы это все дело прекратить, связана с большими там злоупотреблениями в этой части. Понятно? То есть очень много епископов, так сказать, ну, условно говоря, переводило какие-то церковное достояние в свою личную семью, своим детям, внукам, жене, не знаю, еще кому-то, родственникам и так далее. Вот. И, скорее всего, именно по этой причине это было принято прекратить. Значит, тут важный момент, что, еще раз повторю, что все эти степени, они по своему достоинству, именно священство, они равны. То есть самый простой священник, да, которого еще вчера руку положили, он по своему достоинству священства равен самому заслуженному там митрофорному протоиерею или там самому заслуженному архимандриту какого-то центрального, не знаю, там патриаршего монастыря. Точно так же какой-нибудь протодиакон и архидиакон, который, скажем, архидиакон, который там с патриархом служит, да, по своему диаконскому именно достоинству он абсолютно равен диакону, который вчера руку положили в селе в энной губернии, области и так далее. Точно так же у епископов есть у нас архиепископы, митрополиты, да, есть патриарх, но по вот какому-то смыслу церковного вероучения, это равная степень. В реальности, безусловно, мы с вами уже говорили, это не совсем так. Вот. Но все-таки важно помнить о норме, о которой мы с вами говорим. Теперь пресвитер, священник. Значит, это вторая степень священства. Священник – это помощник епископа. Он во всем зависит от своего епископа и действует в церкви только по благословению и сведомо архиерея. То есть священник, как бы, по сути дела, власти вообще никакой не имеет. Он имеет только ту власть, которую ему делегирует архиерей. Ну, то есть, грубо говоря, Рокки говорит, я тебя поставляю и определяю тебя, чтобы ты служил в литургии один раз в неделю в воскресенье вот в этой церкви. Все. Вот, все, ничего другого ты не должен делать. Все, если надо крестить, там, пускай приходит в другой раз. И все, священник только вот это может делать. Да? Не может там в другую церковь перейти, еще что-то делать. Он сведомо архиерей. Опять же, так сказать, практика сейчас у нас приходская, может быть, несколько другая. Да, у нас есть, так сказать, заштатные архиереи, скажем, да, которые... Они за штатной архиерей какой-то епархии, а служат он, скажем, здесь. Там они совершают иногда там литургию, там другие танцы, крещение и так далее. Значит, это не значит, что все, что эти люди совершают, это как бы недействительно, но это некоторое, ну, искажение вообще, ну, как бы, церковного смысла. Да? То есть это уже второй вопрос, так сказать, насколько это оправдано и так далее. Вот сейчас и часто, так сказать, это не так плохо все, когда есть такие заштатные священники, и бывает они доступнее, и как-то проще, и душевнее, и все на свете. Но все-таки важно понять, что древность такого понятия странного, там, заштатный священник, ну, это как какой-то нонсенс. Просто там такого не могли придумать. То есть в голове как-то не лежало, поэтому такого не существовало. Было достаточно просто. Вот есть епископ, вот церковь, он там как бы служит. Он там не переходит, не перебрасывается. У него архиерей не меняется там 38 раз за его жизнь. Понимаете, он есть и есть. Вот все. И потом, не знаю, там заболел, значит, не сможет служить. Но его община берет, он никуда из общины не уходил. Ну, и берет на свое обеспечение. Он там тихо доживает у кого-то из прихожан в доме, если он там не женат был. Если он был женат, он просто доживает в своем доме, там приходит, причащается. Или если он не может прийти, так сказать, к нему приходит дьякон и причащает его. Ну, как всех других, кто заболел, членов общины. Значит, священнику дана власть совершать все таинства, кроме таинства священства. То есть священник может крестить, миропомазывать, соборовать, совершать таинство брака, да, но не может совершать таинство священства. Ну, естественно, причащать, самое главное. Кроме того, у священника более ограниченные права в области учительства, да. Священник не имеет права без особого архиерейского благословения учить и действовать вне своего прихода. Также есть ряд канонических вопросов, которые решает только архиерей. Ну, например, там, разводы или еще какие-то вещи. Вот. Священник, соответственно, может быть женатым, мы с вами знаем. Но важно, что он может женат быть только одним браком. Причем заключенным до хиротонии. То есть нельзя сперва стать священником, а потом жениться. Вот, может только сперва жениться, а потом стать священником. Да, соответственно, у католиков, так сказать, священники тоже безбрачные. Вот. Мы их иногда как-то упрекаем, но как-то это странно слышать, потому что они теми же абсолютно, как сказать, аргументами, это все аргумент, что мы аргументируем безбрачие епископа. То есть они говорят, ну как же так? Вот, а, есть возможность финансового злоупотребления, а, б, ну, как бы священник, руководитель общины, так он половину времени, если не больше, семье посвящает, а так он всецело принадлежит пастве. Это же так здорово и хорошо. Ну, как бы вот так в свое время было принято на Западе, ну, так вот идет. Вот. Каких-то догматических, опять же, вопросов это не имеет, да, но такова как бы традиция, скажем так. Он, соответственно, сейчас существует. Значит, дьякон – это третья низшая ступень священства. Дьякон не имеет власти совершать таинство. Да вообще, он никакие, ни одно таинство не может. Не может ни таинство покаяния совершить, ни таинство там, миропомазания, ни брак не может заключить. Вот. Ну, может, единственное таинство крещения, как все христиане тоже, совершить, если там какая-то смертная опасность для человека. Значит, его задача помогать священникам и епископам во всех областях их жизни. То есть во всем. В наше время основная, ну, так сказать, функция диаконов, она такое связана с богослужением. Да, то есть сейчас диакон воспринимается скорее как украшение богослужения. Да, и все очень радуются, если в церкви есть возможность содержать диакона, который там, закончил консерваторию, у него великолепный, не знаю, там, бас или баритон, вот, и он на всю церковь, значит, ехтенье распевает. Все очень счастливы. Это придает такой элемент торжественности и радостности за богослужение. Вот. Но так было не всегда, и мы с вами знаем, что если говорить о апостольских временах, то дьяконов как раз выбрали главным образом не для богослужебной, а для социальной функции. Да, апостолы сказали, что негодно нам, негоже нам пищись о столах, то есть думать там о столах, о пожертвованиях. У нас другие заботы, как бы. Это все очень важно. Но мы должны проповедовать, миссию, ходить, учить, разбирать какие-то вопросы. Давайте поставим для этой функции диаконов, которые будут следить за тем, чтобы вдовы у нас там получали какую-то денежку пожертвования от крестьян, да, чтобы те, кто голодные, могли быть накормлены за счет общины и так далее и тому подобное. И, соответственно, они занимались. Ну, должен сказать, что сейчас эта функция диаконов тоже пытаются ее возродить. Вот. Владыком Пантелеймон Шатов очень в этом направлении давно работает. И поэтому многие декана на приходах занимаются какой-то социальной деятельностью, вот, или учительской. Да, там, не знаю, преподают в воскресной школе, вот, на курсах, ну, что-то еще делают, в общем, в таком виде. Нет, диакон – это тот, кто говорит ектении. У него на плече такая полоса, видели? Он ее вот так вот держит. Да, это у него знак, у него одна такая, он ниже. Потом этот, ну я так все утрирую, ну чтобы вы понимали. Потом вот эту вот полоску взяли вот так и скрепили здесь. Две получилось. В два раза лучше. Это уже священник, это уже епитрахиль. У него арар, а тут уже епитрахиль. А потом, грубо говоря, ту же взяли и намотали так, чтобы три раза получилось. Вот посмотрите, как амафор на епископе, ну или в картинках, или на богослужении. Это вот тройной как бы получается такой вот арар. Это уже епископ. Если кто-то не имеет вот такого вот араря у себя, то это не диакон. Это просто низший причетник там, ну, и по диакону. А скорее всего это просто панамарь. Это просто, ну как вам сказать, он может быть в стихаре, да, это стихарь, такая одежда. Но он никто, то есть там, я вот там прислужил когда-то давно в алтаре, я вот стихарь одевал. Если иногда прислуживает кто там, настоятель смотрит, вот человек, допустим, вводится в алтарь, да, помогать. Он одно время просто ходит. Просто там ходит месяц, потом смотрит, он там хорошо все делает, старается, ведет себя благочестиво там, не знаю, в алтаре. Ему, значит, благословляется стихарь, чтобы прислуживать, одевать. И он ходит там, читает, значит, соответственно, писание, допустим, псалмы читает, шестопсалмы может читать. Ходит со свечкой, подает кадила вот в этом самом стихаре. Может даже апостол читать тоже. Евангелие не может у нас читать вот низшая степень клира, а, скажем, апостол может читать. Он часто, мы видим, как читают, соответственно, пономари. Ну, записки может читать. Ну, в общем, вот так. Но это нельзя. Диакон в основном сейчас, еще раз говорю, на богослужении миром Господу помолится он перед царством. Вот это он. Еще он, так сказать, выходит, опять же, давайте не будем продолжать. Я думаю, что диакон уже поняли. Или нет?
Понятно.
Ну, все, хорошо.
А он заканчивает какие-то там семинары?
Обязательно. Да. Диаконы, это считается степень священства. И если говорить, еще раз говорю, про там, Москву, Московскую область, обязательно требуется полный курс в семинаре. То есть никто диакону не поставит. Вообще диакон, как бы, это, ну, по сути дела, если говорить серьезно, диакон – это промежуточная степень к священству. То есть это обычно, так сказать, ребята из семинария, они вот получают диакона, и если у них хорошие вокальные данные, да, то они могут там диакону там, год, два, три, четыре, пять лет. Вот. А если у них совсем плохие, будут стараться быстрее-быстрее рукоположить священника. Вот ради этого. И только, ну, какие-то исключительные люди, да, или, может быть, так сказать, ну, еще может быть такой вариант, что, допустим, семинарист уже в диакон, а он провинился. Что-то там сделал. Вот. И человека просто не будут рукополагать дальше. Он так на всю жизнь останется диаконом, будет там 25. У него и голоса не будет, там, и каких-то данных. Но его дальше, он вроде не сделал что-то такое, за что его можно, ну, извергнуть из сана. Это как, не какой-то проступок. Ну, допустим, он там, не знаю, там выпил лишнего и там как-то себя дерзко вел там. И уже как бы бояться человеку доверия дальше оказаться, понимаешь? Потому что одно дело он диакон, ну что там. Вот. А другое дело будет священник, будет учить, исповедовать народ. А если он себя плохо контролирует, то ну как, а? Вот так. Значит, с диаконом закончим. Епископ исключительно.
Как он может за этим следить?
Он надзиратель.
По 2000 километров. Сейчас хорошо, метрополис.
Нет, ну смотрите. Нет, в принципе, ну, все-таки вы должны понять, что следить за этим всегда, и даже когда была такая огромная, это все легко и просто. Во-первых, вы поймите, что, ну, по-хорошему, я не знаю там епископа, в принципе, нормальный епископ никого не будет рукополагать без какого-то личного собеседования, может быть, даже несколько раз. То есть человека... Ты с ним встречаешься, знаешь. Раз. И поймите, ну у нас епархия, ну сколько там священников? Там 200 человек, 300, ну какие? Это же не какие-то объемы. У нас на всего там священников там, не знаю, там 10 тысяч. О чем вообще разговор? А там люди, там несколько тысяч человек знают лично в лицо про всех. А тут на несколько сот это достаточно легко. Кроме того, вы поймите, ну невозможно... управлять этим там, единолично. Всегда в любой епархии существует, еще раз, епархиальный совет. То есть туда назначают епископа каких-то людей, которых он лично доверяет. Да, обычно это там, какой-нибудь престарелый духовник епархии, да, такой, который седина, который тоже, ну, есть у него определенный духовный опыт. Второй момент, личности просто там, ну, известные, начитанные, такие вот активные священники, вот типа там отца Дмитрия Смирнова, да? Раз, два, три. И, соответственно, эти люди тоже беседуют обязательно. Достаточно долго могут, там, час-два беседовать с таким человеком. Это не то, что там раз-раз такой конвейер. То есть рукоположение в епархии, ну вы подумайте, если у нас там всего епархия достаточно крупная, да даже типа Москвы, да, то там, ну, рукоположение может быть там 20 в год, понимаете? А если, скажем, маленькая епархия, то там рукоположение, допустим, 5-10 в год. Ну, соответственно, для 50 человек, их же не по одному даже там. Вот двоих-троих пригласить и целый день с ними сидеть. Плюс ко всему, ведь люди не случайные. Чтобы поступить в семинарию, нужно, соответственно, ну, как бы, благословение духовника. Духовник, в принципе, должен писать, что я его знаю, что он мне там исповедуется с 94-го года, что он там тоже хороший, что я доверяю. И, честно говоря, ну, там, может, раньше, как сказать, к этому попроще там относились, такое время было, вот, там, жуткая была там недостача священников, да, знаете, там анекдоты, отец Андрей Кураев, рассказы про то, что там какой-то епископ хвалил, что он там дворника, водителя, тракториста рукоположил прямо от сахи. Понимаете? Ну вот. Ну это, во-первых, немножко все утрирует, конечно. А во-вторых, что это время давно ушло, и я вас уверяю, что сейчас вам очень даже никто так вот не даст, если вас хорошо не знает. Потому что тоже, когда вы что-нибудь начудите, там в сане придут к этому духовнику, достанут дело, скажут так, и скажут так. И поставят галочку тоже. В следующий раз уже от него могут просто не принимать его, таких свидетельств. Да, то есть сказать, что это, ну как бы, здесь там не следится, это неправда. Да, что касается на приходах, ну вы знаете, у нас еще там со стародавних времен, извините за выражение, процветает там стукачество. Вот. Это как раз у нас скорее другая картина. Не то, что не знают, а что очень часто... очень сильно доверяют. Знаете, по принципу, как-то так, поговорка такая есть, там, типа, где там дым или что-то там. Типа там что-то... Как? Да, вот нет дыма без огня, понимаете? Это как раз очень плохо, потому что очень часто на людей просто клевещут, просто в откровенность, пишут беспрерывно доносы. А потом люди не знают, как отмыться, потому что этим доносам доверяют. Вот. А что касается, вот еще раз не знаю, ты говоришь, я как-то вот лет 15 назад к своему знакомому там, однокласснику, он священником был, где-то там на Ставрополье. Вот. И я к нему приезжал в гости, и там, значит, благочинный попросил его где-то там послужить в церкви, где нету священника своего. То есть там станица, там человек 300, что ли, живет, или 500, и там винный завод. Вот. И получается такая замечательная вилка, смотрите. 300 человек в станице, это значит, в церковь входят 28 старушек на Пасху. Вот. 28 старушек собирают там, ну это 90-е годы. Значит, после службы вам соберут 28 рублей. Вот. Ну, они там еще помидоров дадут с огорода. Но совершенно понятно, что женатый священник, он не проживет там. И просто сбежит, и не примет, и вообще уйдет лучше в мир, чем там ему жена сразу скажет, что или я, или, так сказать, это деревня твоя. Вот. А, соответственно, если туда монаха, значит, направит, то там, соответственно, находят после того, через год, когда его оттуда выгоняют, значит, соответственно, 100, там, или, там, 228 бутылок в келье. Вот. С этого, соответственно, винзавод. Потому что, ну, опять же, делать нечего, паствы нет. Ну, вы сами поймите, вы тоже так. Там, это не смешно, но это просто действительно страшно. Ты монах, ты сел, все, нет, это просто все, нечего делать человеку, сидишь. Ну, как сказать, и хорошо, если человек какой-то такой творческий сам, вот он сидит там и что-нибудь, допустим, ножом...
Четки вяжет.
Нет, вот что-то делать. Нет, четки не получится. Он что-то именно вяжет, делает, соответственно, там, какие-нибудь фигурки из дерева. Ну, мы же все, это же все ушло там в прошлый век, как никто ничего не умеет. Нас поместить в комнату, мы сойдем с ума. И, соответственно, вот там не было священия, то есть там многократно были, но все плохо кончалось. Ну, вот мы там приехали, нас приняла там замечательная, значит, соответственно, бабушка у себя. Мы замечательно там ужинали, вот. Наливала она нам, все там хорошо так. Вот. А на утро мы встаем, вот, она говорит, типа, давайте позавтракаем. Ну, говорю, ну как, бабуль, нельзя, ну, литургия же. Ну ты ладно, я никому не скажу. Давайте, перемешивай что-то. Вот. Ну вот, а потом мне мой батюшка говорит, что они вот говорят, чуть что, там кто-то даже вот чай попьет, они уже наберут сразу и уже сразу звонят. И прям, вот был такой священник, вот такой неблагочестивый, пил перед литургией чай. Понимаете? Поэтому... Что? Бабушкам тоже нечего заняться. В деревне, где только есть винзавод. Но бабушка, кстати, актив. Я их актив. Они, у них был клуб местный. Они сказали, клуба не будет, будет церковь. И сами своими там никого, ни одного вот мужика. Вот я говорю, ну не, там даже не 20, 20 всего. А так вот я лично 14 их. Они там поют, в алтаре, в общем, все делают. Да-да, все могут. Но смысл, я еще раз говорю, в том, что сказать, что какие-то, если священник себя, понятно, что там, ну, грубо выражаясь, если священник просто один раз что-то там плохое сделал, это можно, но если человек постоянно как себя неадекватно ведет, да, то я, честно говоря, ну, я не верю, что начальство церковное не в курсе. Да, там. Вот. Или если даже она не в курсе, она просто не хочет вообще в курс вводить. Понимаете, это совсем разные проблемы, что, так сказать, не можем войти в курс и не хотим ничего знать. Это разные вещи. Поэтому, ну, говорить о том, что, как сказать, здесь есть какие-то проблемы, они, безусловно, есть, и без них никак, но не настолько катастрофичны, чтобы считать, что все это как-то бесконтрольно, не пойми, кого рукополагают, и никто это никак не контролирует. Все очень даже контролируется, если мы с вами посмотрим, ну, скажем, на сайт Московской епархии, там просто они очень все это административно жестко выстроили, У них на каждого священника есть там досье. Вы можете найти, то есть, допустим, священник, там, если он даже запрещен в служении, его просто как нету. Знаете, вот, непонятно. Там будет сказано, что вот его список, вот такого-то числа, он будет заключен. В день указа, там, если что-то вскрылось, публикуется указ, что такое священник, там, запрещен в служении, на столько, да на столько. То есть, ну, и вы просто можете посмотреть и увидеть, что каждую неделю там меры церковного прещения, вот, не обязательно связанные с запретом священника, но там с какими-то наказаниями и так далее. Да.
Извержение сана и запрещение служения.
Это совершенно разные вещи. Значит, степень наказания клириков могут быть такие. Ну, опять же, я сейчас не подробную лекцию, а так, самое основное. Что, во-первых, священник может быть временно, так сказать, отлучен от каких-то функций. Ну, скажем, еще раз говорю, ему может быть запрещено там совершать таинство покаяния. Да? Ну, если он как-то себя неадекватно, допустим, видит, архиерей, что не может, ему просто он это запретит. Да? Но все остальное он будет совершать. Это раз. Второе, так сказать, священника можно временно отстранить. Да? То есть он остается священником, он там ходит в алтарь, причащается, но временно до расследования, скажем, если, скажем, его обвинили там, в убийстве, там, в измене жене, не знаю, гласно как-то, эскория скрылась, вот, ее вовсю, так сказать, обсуждают там в СМИ, или не вовсю, или просто пришла матушка и сказала, вы знаете, мой муж мне изменяет. Вот. Тогда, соответственно, Зонин ты говорит, но он не может, мало ли, может, она на него наговорила что-то. Мы же не знаем их отношений. Соответственно, он временно отстраняет, говорит там кому-то, чтобы выяснить эту ситуацию, встретиться с тем, с тем. Вот. Обычно часто применяется просто, как бы, ну, исповедуют, чтобы человек, если он церковный, как бы не врал Богу. Вот. И, соответственно, какое-то заключение делают. Значит, следующая вещь, это запрет служения. Вот. Запрет служения может быть бессрочным, а может иметь определенный срок. Если он имеет какой-то срок, то, соответственно, это такая дисциплинарная мера для некого там вразумления человека. С надеждой, что, может быть, он как-то исправится, вот, и будет, так сказать, более покладист, что ли. Если, допустим, священник, там, ну, не знаю, не принимает каких-то указаний епископа или благочинного. Благочинный жалуется, там, не слушается, там, не идет туда, куда он сказал, не исполняет каких-то требований епархиальных, да, там, по отчетности, еще почему-то. Вот, соответственно, ему, там, допустим, запрещают служение там, на полгода или на год, там, или больше, и жду. Значит, следующее – это запрет служения. Ну, вообще, по смыслу, такой вот постоянный запрет служения, он, ну, как сказать, несколько странен, потому что непонятно, ну, как это что-то такое, знаете, как сказать, ну, не канонически плохо сказано, потому что это вообще область такая слабая. Ну, об этом такого какого-то разговора, об этих сроках, о временных отлучениях, я не знаю, в канонах как-то не особенно сказано что-то. Но смысл просто в том, что если священнику, условно говоря, до конца жизни запрещается служить, то в чем смысл? Он сделал что-то, что не позволяет ему быть священником? То почему он сань? Надо тогда извергнуть его из сана. Ну и так далее. И, честно говоря, обычно это просто легкий способ не затевать какой-то скандал. Это по-тихому взять, типа, запрет служения, и все. И забыли про него. У нас очень часто в епархии запретство, и все, и забыли, кто он, что он, ничего не разобрали, ну и все, и разошли. Вот. Обычно это применяется, когда, допустим, священник, у него, допустим, брак распался, вот, и он решил второй раз жениться. Вот. Ну, в принципе, по сути, человек... Ну, как сказать, если он решает жениться, то он себя сам как бы снимает автоматически. Никаких других мер прещения к человеку нельзя, потому что если человек клирик, если он священник или диакон, то считается, что вот это церковное наказание, что с человека снимают сан, она выше всего. Поэтому с точки зрения там церкви, вот если там священник, ну не знаю, там убил, изменил жене, да, то он перестает быть священник. И все. Это 100%, да, это полностью имеет прощение. Не, ну почему? Случаи любого смертного греха, случаи воровства. Ну, конечно, ну да, воровства, оставление родителей на производство. Ну, там список. Ну, поймите, это же у нас нет такого. Серьезный грех такой, масштаб. Ну, вот. Но он связан в основном, это еще раз говорю, это какие-то грехи, связанные с блудом, вот, или просто со второбрачием. Это не блуд, но как бы второбрачие. Второй момент, это, соответственно, насильственные грехи. В принципе, священник не должен быть бийца. Что такое бийца? Это тот, который дерется. То есть, в принципе, извергать из сана можно любого, кто дерется. Если священник, допустим, дерется, то его можно извергать из сана по канону. Вот так.
А жену и детей?
Что?
А жену и детей?
Ну, конечно, это включает и жену, и детей. Это в первую очередь, конечно. Ну, своих, да. А хочу. Как нашим женщинам это нравится. Нет, ну смотрите, вы поймите, это же известная вещь, что священник, в принципе, он беззащитен человек. То есть он же, ну как бы, как Христос, Христос же не дрался, его пошли и схватили, его били. То есть он о другом, понимаете, он олицетворяет какую-то Христовый призыв человеку, да? Это не значит, что там, проповедь есть какая-то там ненасилие, да? Что нельзя сопротивляться злу насилию. Можно, но священники, они выбраны специально из среды христиан, чтобы совершать вот эту вот службу Богу, Евхаристию. И представьте, если человек там, ну вот он кого-то там взял ему монтировкой, допустим, может и задело. Вот какие-нибудь грабители напали, а он монтировкой кому-нибудь дал по башке, и тот на всю жизнь инвалид. Как он после этого может совершать литургию? Ну как это представить? Ну, к примеру. А понимаете, если человек что-то знает, удар. Это можно один раз ударить так, а вы знаете, там люди бьют, люди падают, ударяются углом, виском об угол кровати или об пол там стукаются и отдает там Богу душу, умирают, там сколько случаев рассказывается. То есть в этом плане требование христианской церкви всегда было такое, что священник не может быть бийцей, вот, и не может даже науськивать как бы на это. То есть он не может призывать кого-то избивать. Допустим, я не могу бить, а вы, ребята, вас благословляю. Идите и кого-нибудь там.
Как же во время там
Ну, смотрите, подождите. Мы давайте не будем спорить. Здесь вопрос достаточно сложный. Я вам отвечу на него так. Он спорный, дискуссионный. Я скажу так. Древность не знает таких благословений. Нет, мы говорим сейчас про оружие, танк. Мы не знаем чина благословения воинского оружия. Вообще не знаем. Это там... Я даже не знаю, максимум, насколько это распространяется на... Сюда вот назад, там, пару столетий. А может быть, даже раньше. Может, это вообще только в Первую мировую появилось. Это первое. Что касается... как вам сказать? Понимаете, есть вещи как бы исключительные. Да? То есть... Когда мы с вами говорим о неком принципе, понятно, что могут быть исключения. Да? И когда, скажем, существует государство. И на это государство нападает некий враг, который, ну, грозит уничтожением всему, да? Порядку, людям. Понятно, что в этих условиях, ну, как сказать, люди, которые христиане, они хотят защитить прежде всего там свою семью. Да, я еще раз сказал, у нас нету такого, что мы не справимся с злонасилием. Христиане не могут там своего священника защитить и дать, кому надо, этой самой монтировкой. Если он как бы других аргументов не понимает, действует настырно, и есть какая-то реальная угроза безопасности там, нашим близким, там, братьям, христианам. Понимаете? Тут точно такая же, что человек индивидуально, он идет как бы и просит у церкви, что такое благословение. Благословение – этот крест нести с чувством, чтобы не допускать себе злобу, да, чтобы не допускать себе чрезмерности. Потому что это же очень вещь такая. Война – это что? Это месть. Понимаете? У тебя убили, как сказать, ну, не знаю, там, твоего однополчанина, ты пошел и там добил пленного, не знаю, или еще какую-то такую. Это же очень легко, это же смывается грани, все разрушается. Понимаете, еще какое-нибудь зло. Сделал зло, можешь легко вот в состоянии такого. У тебя убили близких, да? Ты летишь в самолете, это же так просто. И нажал кнопку не над военным отбегом. Ну, то есть над военным ты тоже нажмешь. А заодно там над домом побольше, чтобы тоже у этих гадов погибли близкие. Это же легко. И христианин, ну, как бы по смыслу, он может получить у церкви все после благословения, чтобы в этих страшных условиях остаться христианином. Но если говорить про ту же древность, то все равно считалось, что христиане, которые вернулись, пускай вот из такой войны, вот, ну, как сказать, тоже не повсеместно, но даже существовали епитимии определенные. То есть, если человек приходил и говорил, что там ему на войне пришлось убить там энное количество людей, то он даже мог сколько-то лет не причащаться, там, год-два. То есть это было абсолютно нормально, и сам человек это понимал, и, так сказать, община это как бы... То есть, с одной стороны, вроде как это вынуждено, но с другой стороны, так сказать, ну, здесь такой сложный вопрос, понимаете? Поэтому... Ну, я еще раз вам говорю, вы поймите, что мы сейчас говорим исключительно, давайте, про священника. Да, и говорим о том, что по канонам священник не может быть биться, не может драться, если он дерется и наускивает других. Давайте не будем там вот высокие, а там конкретно каких-нибудь, скажем, сектантов, еще кто-то. Вот он говорит, то в принципе это повод ну, так сказать, для извержения сана. Это сейчас подождите. И, наконец, последний. Сейчас мы про это тоже отдельно поговорим. Последнее. Степень – это извержение из сана. Да, есть даже современные какие-то процедуры, не знаю, насколько они древние. Да, что со священников там епископ снимает епитрахиль, не знаю, порочи, ну, как вот разоблачает и произносит торжественно это самое отвержение. Значит, ну, здесь, с другой стороны, тоже надо понимать, что есть причины, они в каноническом корпусе достаточно четко обозначены, и здесь тоже не должно быть какого-то волюнтаризма, да, потому что вот, ну вот, в прошлый раз у нас было, соответственно, место занятия, посещения вот этого обсуждения фильма «Растриги», и отец Алексей Уминский, он же приводил такой случай, не очень приятный, что епископ изверг из сана священника за то, что он там отказался освящать там зону, это как бы нонсенс, в принципе, такое не знает каноническое право. Вот. Ну, он отказался освещать ту зону, в которой находился Ходорковский. Он окормлял эту зону достаточно долго, священник, но ему не понравилось, он посчитал, что это полет заключенный, и сказал, что я не буду освещать. Мы сейчас как бы оставляем споры там в стороне. Важно, что формальным причиной для там, не его мнение там, по этому поводу, а формальная причина извержения из сана уже то, что человек отказался освещать зону. Хотя тоже, опять же, там, как-то зону освещать непонятно. Там, понимаете?
Не понимаю, существует практика освещения зон вообще?
Ну, нет.
Или какой-то особый повод был ее освещать?
Ну, там, скорее всего, идет речь... Нет, ну, там речь, я не знаю, там... чем идет,
наверное,
может быть.
Да, начальник появляется.
Вот. Но важно тут единственное, что подчеркнуть еще по поводу священников, кто пьет и так далее, что обычно священники, кто пьет, то им как раз дают вот этот вот запрет временный на служение. То есть обычно священника вызывают, выдают ему указ о том, что он на год запрещен право служить, и, соответственно, говорят ему о том, что они, что его готовы принять обратно, если он на своего недуга избавится. Вот. А, соответственно, когда через год священник приходит, то он должен это доказать. Ну, отец Сон вам же рассказывал, то есть нужно какие-то поручительства, он должен показать, что он прошел какую-то революционную программу, что он вот за него готов поручиться отец там Н, В и Г, которые говорят, что вот мы уже, это наш друг, мы к нему приходим 3 раза в 4 в неделю, он действительно перестал пить, он вот записался на программу, он ставится держаться, мы просим его восстановить. Тогда его восстанавливают. То есть здесь, ну, как вам сказать, в принципе, все понимают и как-то стараются как-то по-человечески. Давайте перерыв 10 минут, и потом продолжим.